Ты думал, Бога мне не надо? Я не убийца и не плут, и не страшны мне муки ада. Все это чушь, так все живут. Ты не искал пути иного, ты шел тропой, что все идут. И, напиваясь водкой снова, кричал себе, так все живут. И в суетный, ныряя омут, ты говорил, вот смысл, труд. И все тащил, тащил для дома, твердил себе, так все живут. И на детей глядел, на внуков, как без Христа они растут. И ты житейскую науку им объяснял, так все живут. Бродя в потемках суеверия, ты все плевался там и тут. Свои грехи свечами мерил, шептал себе, так все живут. Но вот и гроб, плита, могила, твоя душа и Божий суд. Но, мол, ведь ты уже не в силах, прости, Господь. Так все живут, и оправдаться ты не в силах, ведь умер ты, как все умрут.
Вы не думайте, люди, что Христос далеко в доме Отца. Вы не думайте, люди, что Христос высоко, где нет конца. Христос не придет больше никогда. Вы не думайте, люди, что Христос не придет больше никогда. Христос хочет сердце твое и мое.
Жить там, кто дом. душу свою. Распахнем двери сердца, Он вольет в нашу душу жизни струю. Будем Богу молиться, чтобы с Ним водвориться Божьем раю. Будем Богу молиться, чтобы с Ним водвориться Божьем раю. Христос хочет сердце твое и мое.
Зачем обвинять нам других? Каждому горе знакомо, и путь перед нами тяжел. Живем на земле мы недолго, как в гости пришел и ушел. И все же этот путь чудесен, и лучше жизни не найти. И все же есть немало песен, о Боже, души обнови. Пусть о Тебе весь мир узнает, и пусть весь мир Тебе поет. Ты открываешь двери рая и приглашаешь свой народ. Нам истина эта известна, пусть совесть ее сбережет. Христос дал нам новые песни, и мы их сегодня поем. Такое тяжелое время, пусть каждый, подумав, поймет, что мы журавлиное племя, что нам предстоит перелет. И все же этот путь чудесен, и лучше жизни не найти. И все же есть немало песен, о Боже, души обнови. Пусть о Тебе весь мир узнает, и пусть весь мир Тебе поет. Ты открываешь двери рая и приглашаешь свой народ. И пусть наше время уходит, и пусть наши годы летят, никто его не остановит, давайте ж его не терять. Осталось немного печалей, быть может, и считанных дней. Небесные чудные дали вы с каждой минутой родней. И все же чудесен, и лучше жизни не найти. И все же есть немало песен, о Боже, души обнови. Пусть о Тебе весь мир узнает, и пусть весь мир Тебе поет. Ты открываешь двери рая и приглашаешь свой народ. И все же этот путь чудесен, и лучше жизни не найти. и все же есть немало песен. О Боже, души обнови, пусть о Тебе весь мир узнает, и пусть весь мир Тебе поет. Ты открываешь двери рая и приглашаешь свой народ.
За то, что мы сегодня с вами на этом месте, я хочу сказать слава нашему Господу. Каждый из нас для какой-то цели сегодня пришел сюда, и может кто-то и бесцельно, кто-то по привычке, но все равно, если мы задумаемся над таким вопросом, что ты здесь делаешь, для чего ты пришел сюда, что ты хочешь получить, то у каждого есть причины, у каждого есть какой-то мотив. И знаете, Бог когда-то таким вопросом обратился к одному человеку. Он так и спросил, что ты здесь, Илия? Я хочу это место прочитать, и так, будет, так же будет называться мое слово, моя проповедь, что ты здесь. Это написано 3 книга Царств, 19 глава. Я прочитаю с 1 по 16 стих. Это много, поэтому, кого из Библии, следите. «И пересказал Ахав и Изавель все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее оставил отрока своего там». А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей душе ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». И, услышав сие, Илия закрыл лице свое милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И было к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей душе ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирию, и Иуя, сына Намесина, помажь царя над Израилем, и Елисея же, сына Сафатова из Авел-Михолы, помажь пророка вместо себя». До этого места. 16 стихов. Я почему так много прочитал, чтобы нам, ну, не все эту историю знают и не все картину представляют, вот, но чтобы весь сюжет видеть. И знаете, когда я первый раз давно, еще, ну, не помню, в студенчестве, я когда прочитал это место, этот отрывок, меня вот этот вопрос Господа: «Что ты здесь, Илия?», знаете, честно, меня возмутил. Настолько как-то, ну, негодование даже какое-то подошло. Я думаю, странно, вот Бог его отправляет через пустыню на много, там, 40 дней, да, написано, он шел, то есть Бог ему фактически сказал, то есть ангел предупредил: «Дальняя дорога пред тобою». И вот Бог его отправляет, и Бог, который все знает, который видит все, он наблюдал, он ходил с этим пророком, он сопровождал его везде, через него он делал чудеса, и этот пророк приходит, и Бог, зная, в каком состоянии Илия, да, задает ему вопрос: «Что ты здесь?» Неужели Бог не знает? Неужели Бог не понимает, для чего Илия сюда пришел? Неужели, ну, для него это не закрыто? Но почему? То есть Бог отправил человека в такую дальнюю дорогу для того, чтобы задать вопрос. Смотрите, и не просто это, здесь, если обратили внимание, Бог дважды его спрашивает. Два раза он задает этот вопрос: «Что ты здесь, Илия?» И меня возмутило, я думал: «Господь, ну неужели ты не знаешь?» Но потом я стал размышлять и вникать, и вот недавно Господь этим словом, буквально недавно, он настолько меня вдохновил, ну, как бы оживил, скажем так, когда мне было трудно, когда мне было тяжело. И вот этот вопрос: «Что ты здесь?», меня вдохновил. Я объясню, как это было. Давайте посмотрим, порассуждаем. Илия, пророк Божий, через которого сила Божия, то есть великий пророк, даже можно так сказать. Потому что помните, когда Иисус был на горе Преображения, то ему явились Моисей и Илия, да? Или по нем было также сказано, что Илия придет прежде, то есть Иоанн Креститель, то есть как сила Илия, пророка. То есть великий пророк, сильный пророк. Но смотрите, в каком состоянии он оказался, когда он пришел вот на гору Божию. То есть у него, ну, несколько таких моментов, и мы с вами то же самое можем переживать, я объясню. Смотрите, первое, что он сделал, он убежал, чтобы спасти жизнь свою. И, то есть, что в нем было? Как вы думаете, то есть, состояние? Он страх, испугался. Смотрите, страх, то есть Божий пророк, который не боялся, когда он буквально перед этим, перед всеми этими событиями, он стоял перед огромным количеством пророков Ваала, перед огромным количеством людей, которые его не поддерживали, которые не служили Богу так, как он, которые не верили ему до конца. Смотрите, он стоял и не боялся, но когда послали одного человека и сказали, что тебя убьют, то он испугался. Смотрите, страх. И я думаю, каждый из нас тоже испытывает страх в своей жизни. И страх бывает разный. То есть, как здесь у Ильи страх за свою жизнь. Мы, бывает, боимся страх там, за жизнь своих близких. Да? Или страх неудачи, какой-то страх, что не получится, когда мы что-то начинаем делать. Или просто бывает страх, который демонический какой-то приходит, и ты не знаешь причину, но тебе страшно. И точно так же у Ильи подошел страх. И смотрите, страх – это не страх Божий здесь. Смотрите, потому что, знаете, я когда размышлял, чем больше над этим отрывком размышлял, я увидел, что Илия, по сути, он начал делать глупости. Страх Божий, написано, это начало мудрости. Но здесь Илия делает глупости. Почему глупость? Смотрите, он убежал для того, чтобы спасти свою жизнь. Но когда он ушел от этого, он приходит и говорит, все, довольно, Господи, и стал просить себе смерть. То есть это, по идее, глупо. Если ты хотел себе смерти, тебе надо было там оставаться. То есть, потому что там тебя убьют. Его предупредили. И смотрите, то есть человек, когда приходит страх не Божий, он начинает делать глупости, он начинает неправильные поступки делать. Но смотрите, Бог его как бы не оставил. Еще другой момент, что Илия переживал помимо страха. Есть еще момент одиночества. И согласна, да, он везде говорит, что все, я один остался. Он даже отрока своего оставил, все, я не буду его загружать своими проблемами, я не буду, чтобы он разочаровался во мне. То есть он оставил, помощника своего оставил, и вот он один остался, и вот одиночество, я один такой. И вот это одиночество, знаете, часто мы тоже это переживаем. И одиночество бывает не потому, что ты остался один в заперти. Часто, находясь в большом городе, среди множества народа, среди вот этого огромного окружения, ты, бывает, чувствуешь себя одиноко. Ты один. И даже близкие, которые тебя любят, которые к тебе хорошо относятся, они даже поддерживают тебя, но часто, даже поддерживая, они тебя не понимают. И ты что-то делаешь, и ты что-то стараешься, но даже самые близкие люди тебя не понимают, что ты делаешь. И вот это одиночество тоже бывает в наших сердцах, и даже в сердцах верующих людей. И еще, что испытывал Илия, третий момент – это разочарование. Он разочаровался, смотрите, он разочаровался в себе, потому что он говорит, я не лучше отцов моих. То есть он разочаровался в своем служении, потому что он трудится, он пророк, он пророчествует, Бог через него делает чудеса, но люди все равно оставляют живого Бога. Он разочаровался в своем служении. И знаете, он разочаровался в народе Божьем. Он говорит, все, все оставили, все жертвенники твои разрушили, я вообще один такой, который тебе служит. Он так говорит Богу. Но смотрите, мы точно так же, бывает, это переживаем. Если сравнить, мы разочаровываемся в себе. Когда сегодня брат Петр читал место про, что у того из чрева потекут источники воды живой, да, я своими словами говорю. И я так слушал, и я думал, знаете, я не похож на этот источник, источник воды живой. Я больше похож на тот пересохший колодец, который я видел в Молчаново, когда был. Я открыл, хотел набрать оттуда воды, там колодец, всегда там набирали. Но когда я открыл, он пересохший был. То есть он до сих пор, по-моему, пересохший. Знаете, это ужасное зрелище. Пересохший колодец, это люди перестают его ценить, они туда начинают бросать всякие там мусор, это грязь. И вот знаете, ну некрасиво, когда ты хотел пить, а там пересохший колодец, это разочарование. И точно так же бывает, посмотришь в свое сердце, в свою жизнь, в свое хождение пред Богом, и ты видишь, что ты не источник, ты больше как пересохший колодец, ты в себе разочаровываешься. Ты бываешь, разочаровываешься в своем деле, потому что, трудясь даже для Бога на ниве Божьей, когда ты не видишь результата, много результата или вообще никакого результата, ты разочаровываешься, зачем я это делаю, для чего я это делаю. Мы, бывает, разочаровываемся в народе Божьем, потому что, когда мы приходим в церковь, мы смотрим, смотрим, какие счастливые люди, какие красивые, какие приятные, они такие добрые, они такие замечательные, они так любят. Но со временем, знакомясь с ними ближе, попадая с ними в тесные обстоятельства, в трудности какие-то, и ты понимаешь, что человек не такой совершенный, как тебе казался в начале. И ты разочаровываешься, бывает, в церкви, в верующих христианах, и ты говоришь, что там нет любви. И вот это разочарование приходит. И вот смотрите, мы в таких состояниях бываем, как Илия был. И он приходит к Богу в этот момент. И что делает Бог? Давайте посмотрим. Бог спрашивает его, что ты здесь, Илия? Вопрос. И он дважды ему задает, что ты здесь? И знаете, когда мне недавно было трудно, и я говорил, Господи, все, это бесполезно, это невозможно, все. Я разочаровался в своем труде, я разочаровался в себе. Я видел, что я не способен это делать, даже то, что Бог мне доверяет. Я не способен быть ему верным, я не способен делать, выполнять свое служение, которое Бог мне верил. Но, знаете, я когда молился, и Бог мне задал точно такой же вопрос, что ты здесь? Для чего ты это делаешь? Смотрите, и я стал размышлять над этим местом и искал, когда нам трудно становится, когда приходит страх, и когда приходит разочарование, или когда приходит одиночество, надо всегда вспоминать, что ты здесь, то есть для чего, что побудило тебя прийти в церковь, что побудило тебя стать верующим, что побудило тебя трудиться для Бога, что побудило, что это было. Илия говорит, возревновал я о Господе. Знаете, когда нам трудно, нужно вспоминать, для чего мы начинали, когда мы приходили к церковь, когда мы приходили к Богу первый раз, почему мы остались в церкви. Почему мы остались рядом с Богом? Потому что Бог коснулся, потому что мир, который есть у Бога, нету в этом мире, нету среди людей, нету среди богатства, нету среди успеха в этом мире, нету. Потому что то, что дает Бог, то слово, которое Бог тебе влагает в сердце, которое тебя касается, которое тебя изменяет, которое тебя сокрушает, знаете, его нигде не найдешь. Это только у Бога. И если ты пришел в это разочарование, вспомни, что ты здесь, с чего все начиналось, что Бог тебя касался, Он тебе говорил, Он тебя любит, и ту любовь ты ощутил на себе. Смотрите, Бог тебя спрашивает, что ты здесь. И смотрите, что Бог еще сделал. Он ему показал силу Божию. Он ему говорит, встань, выйди из пещеры, посмотри, и вот пройдет Бог, сила Божия пройдет, но она будет не такая, как ты ждал. Представьте, сильный ветер, который разрывает скалы. Я не могу это представить, потому что, знаете, наши братья и сестры, которые были в лагере, когда был ураган проходил, когда палатки сносило, когда деревья ломало. То есть они до сих пор под впечатлением. Многие из них рассказывают и говорят, это страшно. Но смотрите, а это ветер, который разрывает скалы. То есть я не могу это даже представить. Но Бог говорит, не ветре, Господь. То есть у Бога есть сила, но она иногда не так действует, так, как ты хочешь. И Он ему показывает веяние тихого ветра. Смотрите, сила Божия. Бог ему показывает силу. Она разнообразная, она по-разному действует. Он показывает, что твое служение, оно, может быть, не так проходит, или он говорит, что оно не так, как ты хотел. Да, люди перед этим обратились, они упали на свое лицо и кричали, Господь есть Бог, но Бог говорит, не так будет, будет веяние тихого ветра, я буду делать так, как я хочу, так, как я вижу, это мой план. Господь говорит, и точно так же в нашем служении, служении каждого из нас, Бог будет показывать силу. И поэтому, когда приходит разочарование, когда приходит одиночество, когда приходит страх, нужно искать силу Божию. Нужно искать Божьего присутствия. Нужно, прежде чем что-либо делать вообще, принимать какое-то решение, какие-то поступки совершать, нужно искать Божьего присутствия. Помните псалом Асафа? Он говорит, едва не поколебались ноги мои, да, помните этот? Но смотрите, когда все изменилось, когда вера пришла, когда ушла зависть, когда ушло разочарование, он говорит, когда вошел я во святилище, то есть когда вошел я в присутствие Божие, когда Бог стал рядом, тогда стало все понятно, когда Илия увидел силу Божию, тогда ему стало все понятно. И третье, что Бог сделал, Господь для Илии, он ему обновил цели, он показал, я недаром дочитал, что он ему сказал, вернись, пройди через пустыню обратно, вернись и помажь вот этого в царя над этой страной, вот этого царя над этой страной, и вот этого человека пророка вместо себя. Бог ему, смотрите, он ему обновил цели, показал, что надо делать. Мне не важно, что люди сразу не обращаются, как бы Илия говорил, не важно, что весь народ не поклоняются Богу. Не важно, что люди поклоняются сейчас другим богам. Это не важно. Важно, чтобы ты совершал свое служение помаленьку, ту маленькую часть, которую ты можешь выполнить. Ты не можешь обратить всех, но ты можешь помазать трех человек. Точно так же в нашей жизни, когда приходит разочарование в служении, разочарование, что не получается, ты должен сосредоточиться на том, что ты можешь сделать, то, что Бог тебе начинает показывать твои цели, твои новые горизонты, небольшие. Это небольшие ступеньки, но ты должен их идти и делать, и тогда будет все служение совершаться, свою часть, свое служение, свое маленькое, ту маленькую часть, которую ты можешь выполнить. И Бог это показывает. Итак, когда приходит страх, когда приходит одиночество, когда приходит разочарование в себе, в своем служении, в народе Божьем, разочарование, нужно, во-первых, задать себе вопрос, что ты здесь, для чего ты все это делаешь. И когда ты вспомнишь, то есть, что ради чего все это было, тогда придет радость. И знаете, второе, что нужно сделать, нужно искать силу Божию, нужно искать Божьего присутствия, потому что когда Бог придет, тебе станет все понятно. И третье, нужно обновлять свои цели, нужно вспоминать, то есть, что ты делаешь, потому что суета, она для чего существует, для чего дьявол пытается загнать человека в суету? Для того, потому что суета – это дела, которые не по плану, дела, которые вне цели. Дела, которые ты делаешь, которые не ведут тебя к той цели, которую ты хочешь. И поэтому дьявол загоняет человека в суету. И он кружится, он вроде много чего делает. Но в итоге разочарование. Почему? Потому что он перестал идти к своей цели. И поэтому Бог часто обращает, обновляет цели. Вспомни, что ты делаешь, к чему ты стремишься, что самое важное в твоей жизни. И это необходимо. Я хочу молиться вместе с вами, знаете, чтобы каждый в народе Божьем периодически задавал себе такой вопрос, что ты здесь, что ты делаешь, для чего, чтобы Бог убирал этот страх, вот это одиночество и это разочарование. Будем молиться о них.
Я воспеть хочу твое имя, я тебе пою, мой Иисус. Я воспеть хочу, как ты силен, но слова гола моих уст. О, прошу, Иисус, принимая хвалу, знаешь, Боже,
отчизна есть другая, где всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. словом ободрит, люблю.
Величит душа моя Бога, Он царь и владыка миров. Когда на душе тревога, спешу под Его покров. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями тень, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый день. Ему аллилуйя, осанна, Он полон небесных щедрот. Я в нем нахожу непрестанно отраду в минуты невзгод. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями тень, от коварных путей охраняет и душу мою сберегает. По милости каждый день, по милости каждый. Каждый день направляю молитву в небесную синь и громко Его прославляю сердечной хвалою. Аминь. Он правдой меня осеняет, дает мне под крыльями тень, от коварных путей
Надежду ты вселяешь нам в сердца, хранишь на пути в небеса. Милость твоя до небес, истина твоя до облаков, сила твоя из чудес, слово твое верно. Твоя любовь, как свет во тьме, хранит наши души от греха, как утренняя звезда на заре, ведущая к истине всегда. Милость твоя до небес, истина твоя до Твое из чудес, слово Твое верно. Господь Твое слово каждый миг хранит наши души от греха. Твоя благодать, как чистый родник, любовью льется в наши сердца. Милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, сила Твоя из чудес, слово Твое верно. Милость Твоя до небес, истина Твоя Твоя из чудес, слово Твое верно.
Палестинская ночь в черный бархат одета, после знойного дня дышит свежестью сад, где Гефсимания спит в бликах лунного света, ветви пышных деревьев листвой шелестят. Открывайте пред Богом свои повышления и, смирившись, скажите себе не тая, сердцем легким святые молитвы мгновенья, Отче, воля пусть будет твоя, не моя. Там в саду Гефсиманском победа ковалась, там решалась и наша с тобою судьба. О, как трудно Христу древо жизни досталось, когда Он принимал на себя витраба. Открывайте пред Богом свои помышления и, смирившись, скажите себе не тая, сердцем легким святые молитвы мгновенья, Отче, воля пусть будет твоя, не моя. Тихий сад, место чудной молитвы Господней, где Иисус навсегда стал примером для нас. Дал бы Бог, чтобы был этот сад и сегодня местом встречи с Христом, наш молитвенный час. Открывайте пред Богом свои повышления и, смирившись, скажите себе не тая, сердцем легким святые молитвы мгновенья, Отче, воля пусть будет твоя, не моя.
Слава Господу, дорогие братья и сестры, что сегодня мы с вами находимся здесь, на этом святом месте. Сегодня Господь здесь, Он Духом Святым пребывает на всем месте, и слава Ему за это, друзья мои. Почему? Потому что Господь по милости Своей призвал нас сюда и привлек нас сюда. Когда-то, шагнувши сюда, первый раз перешагнув этот порог молитвенного дома, мы оставили свои сердца и себя здесь на служение Господу нашему Иисусу Христу, слава Ему. Слава Господу. Я хочу зачитать место Священного Писания, это Евангелие от Луки, 18 глава, с 10 стиха и ниже. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился себе сам так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя в себя грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И далее Христос говорит такие слова: «Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Друзья мои, мы из этого примера видим два положения двух людей. Один в гордости молится и говорит: «Я не такой, как все люди, я вот даю десятую часть, я пощусь, я то делаю, я другое делаю, я пятое, я десятое делаю». То есть я заслужил, Господи, от Тебя милость. Я заслужил, вроде бы, да? Но другой стоит и говорит: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Он не смеет даже поднять глаза к небу. Почему? Потому что он осознает свою греховность, осознает свою жизнь, свое хождение, потому что он знает, что его хождение не такого, какого должно быть. Но он раскается с чистым сердцем и говорит: «Будь милостив ко мне, грешнику». И Христос говорит: «Этот человек пошел более оправданным, чем тот, который себя возвышает». Другое место Священного Писания нам говорит такие слова. Это книга Исаии, 33 глава, 2 стих. И здесь говорит Исаия такие слова: «Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем мы, будь нашей мышцою с раннего утра и спасением нашим во время тесное». С раннего утра и во время теста. Друзья мои, когда мы узнали, когда мы поняли, что есть Бог, который может простить, который может дать жизнь, то мы сказали: мы пойдем и посмотрим. Когда я пришел в этот дом молитвы, я увидел здесь много народу. Я думал, почему они здесь собираются? Что им здесь нужно? Но я не видел здесь много молодежи. В то время в основном я видел здесь пожилой возраст, пожилых бабушек, дедушек, которые молились, искренне молились. Я сидел и слушал. Думаю, почему они так искренне молятся? Я ходил в православные храмы, я там слышал, я там был на служениях, но мне это почему-то как-то не открывалось. Это мне почему-то для меня, для моего сердца не касалось. Но когда я пришел, я услышал, я чувствую, начало что-то мне в сердце тревожить, что-то начало меня как бы маленько смущать, начало маленько меня открывать. То, что я хожу неправильно, то, что я делаю неправильно. И я думаю, ну почему так? Почему так? Вроде бы как вот Сережа стихотворение читал, как все, так и другие, я так своими словами, то я тоже жил в этом мире, думал, ну как все поступают, так и я делаю. Все делают это, я буду делать это. Но когда я пришел, увидел, услышал, то я понял, почему-то в моем сердце и произошло изменение, я понял, что я веду себя неправильно, веду себя не так, как надо. И псалмопевец в 50-м псалме говорит такие слова: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня». И вот эти слова, друзья мои, они глубоко западают в наши сердца, глубоко западают в наши души. Почему? Потому что мы понимаем, что мы по рождению чада гнева, и нам обретена вечная мука. Но когда Христос коснулся наших сердец, явил свою милость, открыл нам наши духовные очи, то мы поняли, что есть Тот, Который может дать жизнь вечную там, с Ним, и быть там всегда с Ним. И тогда мы поняли и сказали: дорогой наш Господь, помоги нам, мы хотим иметь от Тебя эту милость. Мы хотим, чтобы эта милость, она была в наших сердцах. И Господь, Он помог нам. Он явил нам эту милость. Он даровал нам это спасение. Он помог нам. Он спас нас. Он сказал: сын мой, дочь моя, иди и впредь не греши. И как этот грешник, который стоял в храме и бил себя в грудь и говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И также мы сказали: Господи, будь милостив к нам, прости нас, омой беззаконие наше, очисти нас и освети нас. Друзья мои, сегодня сердце мое, оно очищено, оно освобождено от той тягости греховной жизни, которая когда-то влекла меня. Но она меня влекла не туда, куда нужно. Она тянула меня в это тенистое болото, в эту грязь, туда, где очень плохо, очень трудно и очень тяжело жить. Но когда Христос коснулся моего сердца, когда Христос помог мне, я понял, что со Христом идти нужно правильно. Со Христом нужно идти так, как Он подсказывает и как говорит. Я, может быть, свидетельствовал, когда моя Таня уверовала, я еще, знаете, сильно таким был ревнителем по нашей вере, как говорят, мы люди православные, и устроил ей великие гонения. Но когда Таня уходила на работу, она молилась, но она оставляла это живое слово. Она оставляла его. И, наверное, молилась и надеялась, что все равно этот человек, этот нехороший человек, этот изверг, как я себя называю, может быть, когда-то откроет это слово. Но с детства мой дед говорил, есть такая Библия, которая говорит о жизни. Она говорит о начале жизни и о конце жизни. И мне хотелось ее открыть, хотелось ее увидеть, но я не мог ее найти. Но когда она лежала на столе, и я ходил возле нее, так туда пройду, сюда пройду, ее нету на работе. Думаю, открою, посмотрю, все равно же не видит. А потом спросит, скажу, что не читал. Вот я, она как пала, я открою, посмотрю ее, почитаю, ничего не могу понять. Ничего не могу понять. Все путается, все так вот, понимаете, как-то. И все раз закрою, точно так же положу, как лежало все, чтобы она даже не подумала, что я ее читал. Но, друзья мои, Бог совершал труд в моем сердце. Бог, Он совершал труд. И молитва церкви, молитва жены, она в один прекрасный момент помогла мне переступить свое гордое «я». И когда я переступил свое гордое «я», когда я вошел сюда, когда я увидел здесь этот народ, который молится искренне, мне говорили: там не ходи туда, там лбы разбивают, да там то, что делать, что... Знаете, всяко говорят. Но я сначала подумал, нужно самому сходить и посмотреть. Сходить и посмотреть. И я когда пришел, посмотрел, я увидел, что не то, что люди говорят, совсем по-другому. Здесь по-другому. Здесь какой-то покой. Какая-то радость приходит в сердце, какая-то милость подходит, понимаете, и тихонько лелеет это наше сердце. Оно вот эти вот каменные наросты, все эти вот всякие шипы, все оно сглаживает, оно вытаскивает, убирает, удаляет. Я чувствую, у меня начинает сердце гореть. Я чувствую, оно начинает как-то дышать по-другому, понимаете, работать по-другому. Горячесть, то есть кровь начинает по-другому по телу ходить. Я подумал, нет, что-то не то, ну что-то то. Вышел и стою на крылечке. Подошел Александр Андреянович и спрашивает: ну что, как тебе? Я говорю: слушай, вроде бы хорошо. Вот говорите хорошо, как-то берет, как-то зажимает, но еще что-то маленько не то. Он говорит: а ты приходи еще. Я говорю: я приду еще. Слава нашему Господу, друзья мои. Я уже 17 лет хожу. И еще буду ходить, пока Бог будет давать силы. Почему? Потому что здесь Бог живой. Почему? Потому что Он явил мне эту милость. Он явил мне эту милость, как тому воину, который заслужил смерть, и как тому человеку, который стоял в храме и говорил: Господи, будь милостив ко мне, и явил Господь милость эту мне. Он явил эту милость всем нам с вами здесь, находящимся на этом месте. И, может быть, среди нас еще есть те, которые еще не приняли эту милость от этого Господа, от нашего Иисуса Христа, который хочет дать эту милость, за которую Он пострадал за нас, пролил свою кровь святую на Голгофском кресте. И эта милость, она сегодня хочет, чтобы мы приняли ее. Но мы ее приняли, но, может быть, есть те люди, те души, те сердца, которые еще не приняли ее в свои сердца. Друзья мои, вы задумайтесь над этим. Я знаю, это очень трудно, это очень тяжело. Я только на третьем служении отдал свое сердце Иисусу Христу. А эти первых два служения меня что-то тревожило, меня что-то тяготило. Я приходил домой, мне не давало это покоя, мне не давало это ничего. Я думал об этом, я забыл, что нужно идти туда, в этот мир. Нужно что-то употреблять, спиртное не нужно, непотребное. Мне некогда было, у меня это все начало в голове крутить, вертеть. И я думаю, что это такое? Почему так? Но когда я пришел третий раз, то я не мог себе найти место. Думаю, ну когда же будет призыв? Когда же будет призыв? Мне нужно срочно покаяться. Если я не отдам сердце Иисусу Христу, то я пойду в погибель. И у меня это такая тревога до меня дошла, что я все ждал с нетерпением. Но, друзья мои, и враг тоже ждет. И враг тоже, он не спит и не дремлет. Когда начался быть призыв, вышли Леонид со своей супругой загуменной. Вышли еще души. Смотрю, они уже молятся. А я сижу. Я не могу встать. Дьявол, он придавил меня к сиденью. Я слышу даже, как подо мной скрипит сиденье. Но я не могу встать. Я не могу встать. Эта тяжесть, она задавила меня. И в один прекрасный момент такой, сестра, она чуть-чуть коснулась моего плеча и говорит: «А ты как?» И мне этого достаточно было. Я понимал, что это не сестра, это перст Божий коснулся моего плеча и сказал: «Давай, иди, потому что время твое настало». И я выскочил, я как закричал, я сказал: «Я тоже хочу». Петр спрашивает: «Что ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу покаяться, я не могу, меня эта жизнь, она уже замучила, я уже устал от этой жизни». И я со слезами на глазах обратился к Господу и сказал: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику, я не заслуживаю твоей милости, но, Господи, ты яви свою милость мне, потому что я уже сколько натворил этих бед, сколько я натворил несчастий, Господи, мое место там только, но Господь даровал мне эту милость. И по этой милости я сегодня нахожусь на этом месте. И я прославляю Бога. Я благодарю Бога. И говорю: «Господи, я рад, что ты когда-то явил мне эту милость. И я помогу. И, Господи, я прошу, чтобы ты помог мне в дальнейшей моей жизни, в дальнейшем моем хождении, чтобы эта милость, она никогда не забывалась. Эта милость, она всегда чувствовалась». Почему? Потому что эта милость в Духе Святом вошла в сердца наши. И мы сказали: «Помоги нам, Господи, храни себя в чистоте и святости и идти за тобою и служить тебе». И желание моего сердца помолиться, сказать Господу: «Помоги, Господи, нам, как ты помог нам до сего места, сего часу. Помоги нам и в дальнейшей нашей жизни. Являй свою милость, Господи. Помоги нам, чтобы, видя свое хождение перед тобой, мы изменяли его, направляли наши стези на праведный путь, на правильную дорогу, чтобы стези наши, они шли к тебе, чтобы стези наши, они направлялись к небу. Но, друзья мои, спасает не начало, спасает конец. Но нам нужно все это пройти, нам нужно протерпеть до конца, друзья мои. Но мы без Бога ничего не можем сделать. Но Господь нам поможет. Он как помог этому грешнику, тот более пошел оправданным. И как он оправдал того человека, который заслужил смерти. Мы тоже заслужили чего-то недоброго и чего-то нехорошего. Но Господь нам дал эту милость. И мы с этой милостью будем обращаться к Нему и просить Его, чтобы Он в дальнейшей нашей жизни хранил нас в чистоте и святости, чтобы мы никогда не забывали об Его жертве на Голгофе, но всегда славили Его и благодарили Его. Аминь. Будем молиться.
А неужели только вечность с другими примиряет нас, роняет слезы у окна, и в дом стучится человечность? Но в нем живет непримиримость, хозяин грубый, да нельзя, и разлучаются друзья, не проявив друг другу милость. Где же любовь и понимание? Живут родные во вражде, стремления нигде другим дарить свое внимание. Но если б каждый почитал другого выше, чем себя, оставив прежние обиды, война бы дружбе уступила, стремление услыхать других, и голос я в сердцах затих, и радость злобу растопила. Но каждый, чтя себя как Бога, между такими же людьми вокруг себя вращает мир. Эгоистично и убого. Где же любовь? Где же любовь?
Иисуса зовет, Он прощение тебе предлагает, ну а ты почему-то молчишь, и спасенным ты быть не желаешь. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликовании, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликованье, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье. С чем сравнишь ты Христову любовь? Не найдешь больше счастья и света, не отвергни Спасителя зов, но склонись пред любовью этой. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликованье, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликованье, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье. Неужели пойдешь ты опять своей прежней греховной дорогой, а Иисуса заставишь ты ждать и стоять далеко за порогом? Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликовании, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье. Для тебя будут ангелы петь, будет небо в святом ликованье, на земле больше радости нет, чем пред Богом души покаянье.
Уже наступает, дрожит вся земля. Придет наш Спаситель, уже не учитель, Он грозный судья. Мой друг, ободрись же, мой друг, приготовься, чтоб встретить царя. Последнее время, в эпоху растления, встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля, смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время летит незаметно со скоростью сна. В заботах житейских почти не заметил, как осень прошла. Но так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа. Последнее время так много работы для Божьих детей. Ведь в мире коварно навеки погибнет так много людей. Мой друг, собери же последние силы отдай для Христа. Последнее время в эпоху растления встречает земля. Последнее время уже наступает, дрожит вся земля. Смятенье она. Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа.
Спокойно. скажем слава Господу. Я всегда говорю, что мы должны благодарить Господа, что у нас есть хор, после которого, в принципе, можно молиться. Слава Господу! Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Когда Он беседовал с учениками, Он сказал: «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Нечто особенное, нечто отличительное от земного, не поддающееся пониманию человеческому. Сын Божий пришел и принес людям, слава Господу, и дает свободу, и давал свободу. И тот бесноватый, который мучился, получил свободу и сказал: «Иисус, я хочу исследовать за Тобою». Слава Господу! Я думаю, и сегодня многие-многие к этому числу прилагаются и сказали: «Господи, я хочу идти за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Слава Господу! Какие бы времена церковь не переживала, гонения ли, свободные ли времена, друзья мои, всегда те сердца, которые получили однажды что-то у Иисуса, они сказали: «Господи, какие бы времена церковь не переживала, куда бы ты ни шел, я и хочу идти за тобою». Слава Господу! Да благословит Господь, чтобы всегда это было в наших сердцах, чтобы мы всегда следовали и хранили эту истину, эти слова: «Господи, я желаю идти за тобой». Время бежит, и уже, в принципе, надо заканчивать. Знаете, и кто-то скажет: «Ну вот опять затянули». А кто-то скажет: «Ну вот сегодня быстро служение прошло». Знаете, два взгляда, два видения с двух сторон. И, конечно, я сегодня хотел так и говорить, и тема моей проповеди – два взгляда. Два взгляда. Знаете, мы по-разному можем смотреть на ситуации, на жизнь, на себя, на страну, на порядок, на законы. Мы можем по-разному, с разных сторон можем смотреть на ситуацию. Это, знаете, как тот человек или тех людей, которые слепые подвели их к слону, они там трогали, да, потом спрашивали: «Ну, что такое слон?» И они не пробовали, смотря кто что трогал, говорит: «Это что-то такое», да, кто за ногу трогал, кто-то за хобот, это что-то такое, и так далее, и так далее. Знаете, два взгляда, есть разные понимания. Вы знаете, и сегодня брат Саша, он проповедовал, вначале говорил о том, как важно, что человека Божьего, да, он привел Елисея, может быть такой человек в такой ситуации, в таком положении. Мы видим, что он там говорил о страхе, о разочаровании, которое постигло его. Знаете, я бы сегодня тоже хотел бы, может быть, тоже где-то в этом контексте немножко порассуждать. Я зачитаю слова Священного Писания, два примера. Нам хорошо известно, я постараюсь быть кратким, все-таки понимаю, что время уже много, а у нас еще молитва за нужды будет и пожертвования. Я хочу все-таки поделиться Словом Божьим, которое Бог положил мне на сердце. Знаете, это нам известные места Священного Писания, 1, 4 книга Царств, 6 глава. Извините, 18 глава, это говорится о Езекии царе, в царстве которым написано, оно было благоугодно Богу. Мы помним, про что в 25 лет воцарился и разрушил все там жертвенники всевозможные, восстановил служение Богу. Но вот там была небольшая проблемка в его жизни, в его царствовании. А я немножко зачитаю отрывок, чтобы нам освежить в памяти. Когда осадили город, там слова такие: «Не слушайте же царя Езекии, который обольщает вас, говоря: „Господь спасет нас“. Спасли ли боги народов каждый свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Имафа и Ирпада? Где боги Сапвараима, Ены и Авны? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» И молчал народ, и не отвечал ему ни слова, потому что было приказание царя: «Не отвечайте ему». И пришел Елиаким, сын Хелкин, начальник дворца, и севнописец, и Иоах, сын Асафов, деописатель, к Езекии в разодранных одеждах. и пересказали ему слова Рабсаковы. Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем и пошел в дом Господень. И послал Иоакима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищами, к Исаию, пророку, сыну Амосову. И пришли слуги царя Езекии к Исаии. И сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Еще одно место Священного Писания, которое здесь же в книге Царств, только это уже о Елисее сказано. Мы вспомним, в принципе, можно не перечитывать, мы вспомним, когда там в Дафаиме скрывался, был пророк, Елисей находился, муж Божий, и мы помним, что когда царь сирийский захотел войною пойти на Иерусалим, на Израиля, мы помним, что он держал совет своими начальниками, и они что-то определяли сделать, какую-то засаду. И мы помним, что этот Елисей послал свою слугу сказать царю: той дорогой не ходи, там засада. И мы видим, что это так было не раз. Так было не раз, что Бог вот так чудным образом спасал свой народ через пророка, давал ему ведение, мудрость. То, что этот царь сирийский сомневался и сказал, кто-то сношение с народом израильским, с царем, да, израильским. Ему сказали: нет, никто из не, слуг твоих не сговоре, да, никто тебе не изменил, но в Израиле есть пророк, муж Божий, который говорит те слова, которые ты в тайной комнате своей говоришь. И мы видим, что далее он посылает, говорит: выведите мне, где он находится, я пошлю туда войско. И написано, он послал туда всадников, колесниц и много войска послал, чтобы убрать этого пророка, который мешает его планам, через который как камень преткновения, через который он не может ничего сделать, хотя имеет большую силу. Мы видим эти два примера. И далее мы видим, что он послал в Дафаим войско это, и когда слуга мужа, этого мужа, да, Елисея, он утром проснулся, он видит, что город окружен. И он пришел ему говорить такие слова: увы, господин мой, что нам делать? И мы видим далее, что этот пророк, он молится и говорит: Господи, Господи, открой ему глаза. И когда Бог открыл глаза этому слуге, он увидел что? Он увидел конницу, он увидел воинство Божие вокруг Елисея, по всей местности, которые за Елисея, друзья мои. И мы видим, что эти два местные писания, я так выбрал, так они меня всплыли на память. Знаете, вот два взгляда, два отношения. Вот проблема, ситуация. Вот царь подошел, да, к стенам окружил и говорит такие слова, что мы видим, что помощники этого царя, Езекии, пришли в разодранных одеждах, а покрыты вретищем, да, наверное, там пеплом голову посыпали. Прежде что, проблема. И они приходят и говорят ему эту весть. И мы видим, этот царь тоже рвет на себе одежды, посылает своих слуг пророку. Но мы видим, что это муж Божий, зная об этой проблеме, ситуации, он живет здесь же, в этом городе, он находится в покое и говорит ему: пойдите, скажите господину вашему, чтобы он не боялся этих слов. И мы видим дальше, друзья мои, что действительно, он, там мы читаем, да, пошлю я в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Вот такая страшная ситуация. И, казалось бы, безвыходная ситуация, но мы видим, что муж Божий, он находится в покое. И он говорит, другими словами, этих слов, они не исполнятся. Эти слова, они страшны. Смотрите, и мы видим, что не было той войны, да? Действительно, так и получилось, что этот военачальник, этот грозный человек, который так говорил грозно, да, и привел в замешательство многих мужей и народ израильский, то ему он не исполнил этих слов. Хотя имел какой-то успех в своей жизни, хотя те цари, которые здесь города, страны, которые перечисляются, они действительно не могли противостать, он всех их покорил. Но, друзья мои, мы видим, что пророк Божий, который знал Бога, он пребывал в покое. Мы видим и здесь Елисей. А тогда, когда слуга его даже, да, казалось бы, слуга, который рядом всегда знает, а видит дела мужа Божия, то много видел, много знал, то он пришел в страх и говорит: увы, господин мой, что делать? Но мы видим, что этот Елисей, уже другой муж Божий, он приходит, находится в покое, он находится в покое, и он говорит: Господи, открой ему глаза. Друзья мои, вы знаете, вот очень важно, конечно, сегодня брат Саша, он говорил о том, что этот муж Божий, Илия, да, он пришел в такую ситуацию, или такая вот у него полоса пришла, такое время пришло. И знаете, да, люди, пророки, цари, служителя, все мы можем приходить в определенную ситуацию, и здесь мы должны правильно понимать, что у нас могут быть какие-то слабости. Но Слово Божие показывает и говорит, например, пророк Иеремия, да, которому однажды было Слово Божие написано, да, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком, для народов поставил тебя». И мы видим, там Бог говорит ему, а он отвечает: «Господи, я еще молод, я не могу, я не способен». Бог говорит такие слова: «Не говори, что я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Вот такие слова однажды Бог сказал Иеремии, да, что Бог его избрал, Бог его определил, и он утвердил, сказал: иди, и ты пойдешь, и скажешь все, что я, потому что я определил тебя, я буду с тобою, ты не бойся их, да. Мы видим, что, ну и у этого мужа было время, когда в 18 главе он говорит: неужели ты будешь для меня как обманчивый источник, как водою неверную, да. Мы тоже вот такая ситуация, он попал в такую ситуацию, хотя знал, что он избранный Богом, хотя знал, что Бог его послал, хотя Бог обещал, сказал: я буду с тобою. То, но он пришел в такую ситуацию жизненную, да, вот была у него такая слабость, минута, когда у него были такие слова: неужели ты будешь для меня как обманчивым источником и водою неверную. Но, друзья мои, ну вот другой взгляд, который Бог видел, это правильное положение вещей, истинное положение вещей. Бог сказал, для чего эту ситуацию он допустил: а я желаю, чтобы ты из ничтожного извлек драгоценное. Вот не просто так Бог допустил ему ситуацию эту жизненную, друзья мои, и довел до такого предела, когда он уже увидел себя все в тупике, да, все, неужели, или как было здесь сказано, разочарование, брат Саша сегодня говорил, да, но Бог допустил и дотянул до этого времени, чтобы душа пришла в такое положение, когда, чтобы он мог услышать слова, друзья мои, очень важные, может быть, сегодня для многих из нас. Когда, если мы научимся из ничтожного извлекать драгоценное, мы будем как его уста. Слава Господу! Да благословит нас Господь, знаете. Но во всем этом еще ведь есть враг душ человеческих. И как сегодня я еще сказал, что одно дело какие-то слабости, а в чем мы должны видеть, что мы человеки. Мы без Бога ничего не можем, друзья мои. Но мы, читая Библию, мы видим, что говорится о людей, у которых не были слабости, а у которых было направление сердца в эту сторону. Мы вспомним Самсона и там прообраз, да, что он никак не мог хранить тайну. То, что ему Бог определил, его избрал, да, сделал Назарея, Бог через него действовал, была особая сила на нем, особенное благословение было, это был судья Израилев. Но враг видел в нем тонкость, да, и он никак не мог в этом устаивать. Мы видим, что он одной жене своей, да, открывает, в чем его, открывает ему тайну, да, загадал загадку, открывает тайну. Потом впоследствии этой Далиде открывает, да, в чем его сила находится. То мы видим, что человек предрасположен. И здесь прообраз мира, да, прообраз мира, что этот человек предрасположен открыться к миру, предрасположен. Или царь Саул, который попадает также в трудные ситуации, и здесь уже нельзя сказать, что это его какая-то минутная слабость, то он попадает в трудные ситуации, он все равно, он отворачивается от Бога, он взгляд свой смотрит, поворачивает на проблему, на ситуацию, и начинает, забывая уже Слово Божие, заповедь Божию, истину Божию, переступая через что лишается благословения. И есть враг душ человеческих, друзья мои, который сегодня понимает, в чем сокрыта сила народа Божия, который понимает и знает. И когда он в Эдемском саду, когда он в Эдемском саду начал обращаться к Еве, он начал ее внимание обращать на другое. А истинно ли сказал Бог? Он предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны. А действительно ли это так? Вот они хорошо жили, они питались со всех деревьев, они радовались, да, мирозданию. Была гармония, благословение, мир, устройство. Но вот пришел враг душ человеческий, который предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны. И мы видим, что чем это закончилось? Чем это закончилось? Они потеряли благословение. Грех вошел в мир. Друзья мои, мы видим, что этот Саул, он потерял благословение, потому что он ситуацию смотрел не с той стороны, на которую видит Бог. Но видим, Слово Божие, оно полно свидетельств, когда мужья, когда пророки, когда цари, когда этот Даниил, который молился, и, казалось бы, не приходила помощь. Он молится, а помощь не приходит. Но и он попадает еще в всякие всевозможные проблемы, там, читая эту книгу, да, мы видим. Друзья мои, но этот человек, в принципе, он понимает, что он Божий. Он понимает, в принципе, в нем есть установка. Он смотрит на вещи правильной стороны. Несмотря на то, что он попадает в эти проблемы, он на них не смотрит. Он смотрит на Господа. Он уповает на Господа. И мы помним, там есть пример тех мужей, которые сказали, даже если и не поможет Господь, когда они стали у печи этой огненной, то мы не поклонимся тебе. Это есть взгляд с правильной стороны. Слава Господу. Друзья мои, и мы видим, эти мужи, они не постыдились. И Слово Божие говорит, уповающие на меня не постыдятся. Слава Господу. Мы читаем такие слова Священного Писания. Иисус говорит в Евангелии от Луки, когда Он беседовал с людьми, когда люди подходили, у Него что-то спрашивали, Он говорит такие слова уже о тех людях, которые уже о спасенных, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Слава Господу! Сегодня Слово Божие увещевает и говорит нам, чтобы мы хранили свои сердца, и на все жизненные ситуации, в которые мы попадаем, мы могли смотреть с правильной Божьей стороны, чтобы мы могли искренним сердцем держаться Господа. Как Павел говорит, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Слава Господу! Да благословит Господь! Еще не значит, а враг он желает. Он сегодня желает, может, в уныние ввести. Он может желать в беспечие ввести, знаете. И он, мы можем прийти на служение, на собрание, но все смотреть с другой стороны. Ах, не так спели. Ах, не так сказали. Ах, не так прочитали. Ах, затянули. Знаете, ах, ребенок пробежался. Ах, там дверью стукнули. И можно, знаете, смотреть на все, но не смотреть на истинное. Не искать, не стяжать истинное. И можно так в жизни ситуации. Вот со мной не так поступили. Вот надо мной подшутили. Это нехорошо, знаете. И можно на все смотреть с другой стороны. Давай место обидам. Давай место беспечию. Давай место унынию. Давай место недовольства. Давай место нерадению. Так можно на все смотреть. На любую жизненную ситуацию. Ох, пришли неправильные правители. Ох, они дали такие законы. Ох, у нас кризис. Ох, деньги фуганули. И так далее, и так далее. Можно на все видеть, друзья мои. Важно. И здесь я хочу показать. Бывают слабости, но бывает установка в жизни. Друзья мои, вот важно, важно здесь видеть ситуацию. И если у человека неправильная установка, то у него, он придет к падению. Как пришел сам Самуил. Пришел Саул, как пришел Самсон, как пришли другие люди, у которых была в принципе установка, такая, знаете, слабинка. Они постоянно смотрели в другую сторону, друзья мои. Но Слово Божие утверждает нас и говорит нам, чтобы мы взирали на Христа, чтобы мы взирали на Слово Божие, чтобы мы помнили, что Слово Божие, и сам Иисус сказал, что мы есть сыны Божии, что мы есть сыны воскресение! Слава Господу! Бог нас избрал! Бог нас сегодня ведет, друзья мои! И как важно нам сегодня, как написано, покоритесь под руку Божию, друзья мои! И Он нас что сделает? Вознесет в свое время! Слава Господу! Он написан, есть Бог мертвых, но Бог живых, ибо у Него все живы. И желание моего сердца помолиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы мы могли сегодня сверять себя, чтобы мы сегодня могли видеть себя, чтобы, как здесь сказано, чтобы мы сподобились сегодня достичь этого воскресения, этой части, которую Бог даровал тебе и мне, как было сегодня сказано, не по делам, не по заслугам, не потому, что мы в очередь стали первые, потому что Бог явил милость, придя на эту землю, даров нам право, друзья мои, называться и быть детьми Божьими. Слава Господу! Будем молиться!